Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии» на частоте 105,9 FM. Вы слушаете нас 24 часа в сутки, а также утром 7.35 и в обед 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, смотрите нас в социальных сетях. У нас есть канал в YouTube, и также сейчас вот мы ведем трансляцию на нашей странице в Фейсбуке. Но не только, значит, смотрите, слушайте нас, но еще и звоните. Наш номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Крымский полуостров, знаете, очень часто еще называют музеем под открытым небом. Только вот состояние у этого самого музея на самом деле, ну, зачастую, особенно в последние три года, плачевное. Вот сегодня мы поговорим о состоянии архитектурных памятников на полуострове. Почему в Крыму после российской аннексии выделяются значительные средства на создание новых памятников, вот таких новоделов? Например, российской императрице Екатерины II за 46 миллионов рублей построили такой памятник в Симферополе. Но нет денег на восстановление или хотя бы поддержание, вот сбережение памятников на настоящих реальных исторических памятников. Таких, как Генуэзская крепость Феодосии, там, где только вот за последние три года начала заметно обрушаться башня Константина. Или Бахчисарайского дворца. Вот почему российские власти Крыма обвиняют Украину, как это ни странно, в разрушении многих памятников Крыму, хотя вот последние три года украинская власть не имеет никакой возможности контролировать состояние этих памятников. Вот какое реальное состояние Бахчисарайского, например, национально-культурного заповедника? И вообще какое состояние, что происходит с архитектурными памятниками на полуострове? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вот здесь вот была дорожка, были ступеньки, все завалили. Вот решетку поставили, парк завалили.
Жительница Алупки Ольга рассказывает о впечатлениях от прогулки в Воронцовском парке. Забор, заваренные калитки и постоянные разговоры о платном входе на территорию. Все это возмущает местных жителей.
Едут в санаторий на работу, туда-сюда, все через парк. На автобус идут, все. И он должен платить. Что вроде 300 рублей будет. Местные должны еще платить. Скоро за воздух будем платить.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что вход на территорию музея будет бесплатным.
Вопросы есть. К большому сожалению, на месте плохо работают с людьми, если появляются такие обращения. Либо люди дезинформированы какими-то провокаторами.
Но дирекция Воронцовского парка настаивает, вход должен быть платным. Пусть и сумма будет символической. Собранные деньги должны пойти на реставрацию объекта. Необходимая сумма не менее чем 900 миллионов рублей. При этом в августе этого года на противоаварийные работы руководители музея уже потратили 116 миллионов.
Туда нельзя попасть, вход запрещен.
Этим летом посетители не смогли попасть в замок «Ласточкино гнездо». Визитку южного берега Крыма закрыли на реконструкцию. Укрепляли скалу, на которой возведен памятник архитектуры. Проект работ по спасению замка разработали еще до аннексии. Но после 2014 года российские власти решили все переиграть, рассказывает заместитель начальника отдела развития историко-культурных заповедников Министерства культуры Украины Богдан Моця.
От 18 до 30 миллионов гривен стоил бы вот этот вот многоэтапный цикл. Если бы не начало вот этих всех событий, то, я думаю, на 2014 год эти работы бы начались.
Работы по бурению скалы официальный Киев назвал незаконными. Возмутились этими действиями и в ЮНЕСКО. Международные организации также обеспокоены судьбой ханского дворца Бахчисарая, где руками неквалифицированных кадров возводят металлический навес, говорится в докладе ЮНЕСКО.
Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что эти реставрационные работы осуществляются под руководством строительного персонала, не имеющего ни опыта, ни квалификации в области области реставрации исторических зданий.
Российские власти обещают восстановить Митридатскую лестницу в Керчи. Она обрушилась в июле 2015 года. Разбирать завалы памятника архитектуры начали спустя год, пока установили подпорные балки и готовятся к трехлетней реконструкции. На нее потратят более 1 миллиарда рублей. А тем временем новые трещины, как паутина, обвивают известную лестницу.
Но с точки зрения, что это исторический памятник, она не может быть, безусловно, в идеальном состоянии. Но, конечно, город в целом, и не только лестница, нуждается в дополнительном уходе.
Гниют деревянные балки, а металлические конструкции ржавеют. Это реальность дачи Стамболии, что в Феодосии, рассказывают местные жители. На этом объекте провели лишь противоаварийные работы. На реконструкцию не хватает больше половины затребованных средств.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну вот сегодня мы обсуждаем состояние архитектурных памятников на полуострове. Многие из жителей Крыма и жителей материковой Украины считают одной, вот знаете, и небезосновательно считают, одной из самых ярких визитных карточек полуострова – это Бахчисарайский дворец, бывшая резиденция крымских ханов. На самом деле, действительно уникальное явление не только для Крыма, наверное, и для всего мира. Так вот, в каком состоянии сейчас пребывает этот ханский дворец, мы спросим у крымчанина, крымского активиста Айваза Османова. Айваз, приветствую вас.
Доброе утро.
Айваз, по вашей оценке вообще, в каком состоянии сейчас находится Бахчисарайский дворец-музей?
Если коротко, то в плачевном состоянии. Дело в том, что сменной власти даже те деньги, которые зарабатывает сам музей-заповедник, этими деньгами он не может распоряжаться, распоряжается комитет. Кроме того, те, так скажем, реставрации или поддержка состояния дворца, которые можно было бы делать самостоятельно, уже не имеют права делать, потому что существует так называемая ФЦП, федеральная программа, по которой должны выделяться деньги, и определенные только структуры имеют право эти деньги осваивать.
Да, ну вот я смотрю, Айваз, значит, по этой самой федеральной целевой программе якобы там планируется, что на полный ремонт главного корпуса необходимо свыше 1,5 миллиарда рублей. А в рамках ФЦП выделено всего лишь 148 миллионов рублей. То есть, получается, и за свои деньги делать нельзя, и денег от этой самой так называемой федеральной целевой программы тоже нет. Приблизительно так ситуация выглядит или как-то по-другому?
Так оно и получается. Когда начала разрушаться кровля ханской мечети, то есть у заповедника была возможность самостоятельно отремонтировать, но руководству запретили, основываясь на том, что вот это ФЦП есть. И несколько обращений, насколько я знаю, несколько обращений было в разные инстанции по поводу того, что аварийное состояние крыши Ханджами, и нужно ее восстановить. Дошло до того, что поставили там внутри какую-то этажерку, чтобы потолок не обвалился на людей. И даже эта этажерка обошлась около 100 тысяч рублей.
Ясно. Айваз, еще такой вопрос. Да, вот как вы думаете, почему такое отношение к Бахчисарайскому дворцу? То есть оно как-то, ну почему находятся деньги на что-то другое, а на Бахчисарайский дворец не находится?
Ну, если коротко сказать, ни крымские татары, ни их культура, по большому счету, для новой власти, наверное, не нужны. Должен быть другой Крым. Может быть, поэтому. Потому что если бы дело касалось только ханского дворца, можно было там еще что-то полемизировать. А это касается очень многих вещей. Поэтому у меня такое мнение сложилось.
Понятно.
Еще такой момент.
Да-да-да, слушаю вас.
25 лет назад мне с моей будущей женой удалось впервые провести обряд никях в этой ханджами. И после чего эти обряды, ну, обряд бракосочетания, эти обряды стали традицией. А сейчас такая традиция исчезла, потому что нет возможности проводить там обряды.
Ну, традиционно и приезжали туда молодые люди, да, вот для на то, что называется по-русски свадьба, да, для бракосочетания, они приезжали, ну, традиционно такое красивое место, а, и сейчас нет такой возможности.
Сейчас такой возможности нету, да.
Понятно, спасибо. Айваз Османов, крымчанин, был на связи со студией радио «Крым Реали». Далее будем, мы сегодня продолжаем обсуждать, в каком состоянии находится Бахчисарайский дворец. Музей и что с этим предполагается сделать и вообще насколько грамотно проводятся реставрационные работы, если они проводятся. Далее будем говорить с Эльмирой Аблялимовой, бывшим генеральным директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, приветствую вас.
Здравствуйте.
Эльмира, насколько вот по вашей оценке вообще Бахчисарайский дворец и как давно нуждается в ремонте?
Мы говорим сейчас непосредственно о Ханском дворце, правильно?
Вы, может быть, расскажете, что входит, кроме самого Бахчисарайского дворца, потому что многие люди думают, что это только вот сам дворцовый комплекс и все. Поскольку я понимаю, что там не только он есть.
Ну, безусловно, Бахчисарайский историко-культурный заповедник — это один из уникальнейших научных, музейных учреждений Крыма. И на его балансе находится, в его управлении, находится более 100 памятников истории, археологии, архитектуры, культуры. И, безусловно, один из наиболее важных и значимых, и известных, наверное, единственный в мире дворцовый комплекс династии Чингизидов, Бахчисарайский ханский дворец. Конечно, состояние дворца я на сегодняшний день, как бы, ситуация не могу до конца в силу объективных обстоятельств не владею, но я думаю, что по большому счету, конечно, ситуация не изменилась. Дворец требует немедленных действий по реставрации, по ремонту. Когда в 2014 году я возглавляла этот заповедник, и мы просмотрели состояние дворца вместе со специалистами, которые работали, я надеюсь, и продолжают работать в заповеднике, определили первоочередные меры. Так вот, оказалось, что катастрофически немедленных действий требует замена электросетей и обеспечения пожарной безопасности. В Ханском дворце кровля выполнена деревянными покрытиями, и, безусловно, любое замыкание, любые проблемы могут привести к возгоранию и потере. Вот мы привлекли в ней бюджетные средства и заменили эту электропроводку, обеспечили пожарную безопасность. Но одним из основных проблем, безусловно, является состояние объектов. И, как мне кажется, еще важной проблемой — отсутствие соответствующих условий для хранения музейных предметов. То есть они хранятся в неприспособленных помещениях, в которых не обеспечены соответствующие условия влажности, температуры воздуха. Это приводит к разрушению вот этих музейных предметов, которые находятся в экспозиционных залах и фондохранилище. Еще очень важной проблемой, как мне кажется, является катастрофическая ситуация с учетом музейных предметов. Мы проводили проверки, и, на мой взгляд, были выявлены существенные недостатки в этом вопросе: несоответствие положений по учету хранения музейных предметов, несоответствие предметов их описанию, весу и так далее. Результаты всей этой проверки были направлены в соответствующие органы и курирующее министерство, но, к сожалению, до конца это дело довести не удалось.
Эльмира, смотрите, вот появилось такое сообщение на этой неделе о том, что подконтрольный России комитет по государственной регистрации кадастру Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Об этом сообщают вот со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства. Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения главный – гаремные, конюшенные, кухонные, свитские корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения. На ваш взгляд, вот такая регистрация, и говорится, что и теперь таким образом, цитирую, музей-заповедник полностью перешел под контроль в республиканскую собственность. Насколько от такого бумажного оформления зависит вообще состояние самого Бахчисарайского дворца, вот этого комплекса? Или не зависит вообще оно от этого?
Сложно мне сейчас оценить эту ситуацию, но я думаю, что регистрация подобных документов – это выполнение требований, ну, соответствующего законодательства, скажем так. Насколько оно поможет или помешает реставрационным работам, нетрудно ответить. Почему? Потому что вопрос, насколько я понимаю, стоит в финансировании. Объем реставрации Ханского дворца значителен, очень, очень большой. Там необходимы не только, на мой взгляд, реставрационные работы, там нужны исследования, в том числе археологические исследования. Потому что, как нам известно, Ханский... Причем очень важным аспектом является выбор реставратора, потому что, к сожалению, после первой аннексии в 18 веке ремонты, которые проводились, они не только изменили облик Ханского дворца, они и существенно произошли перестройки и существенно в худшую сторону изменили его состояние. Кроме этого, поднимается, естественно, грунт. Как мы понимаем, каждый там определенный большой промежуток времени грунт поднимается, и мы не видим основания. Поэтому, на мой взгляд, как нам кажется, Ханский дворец достаточно низкий. А если мы углубимся вглубь и проведем археологические работы, мы увидим его истинную высоту. Эти работы, вот эти еще работы необходимо вести. Очень большие исследования необходимо проводить в тех корпусах, которые были уничтожены. Посольский дворик, как мы понимаем, его практически уже нет. Там нужно проводить археологические работы, поднимать фундаменты и, возможно, думать о каком-то восстановлении. Но, безусловно, без каких-то правоустанавливающих документов финансирование некоторых работ возможно невозможно осуществить. Я думаю, что вот эти действия, они просто выполнение каких-то требований законодательства, которое сейчас де-факто в Крыму.
Ясно, хорошо, спасибо. Эльмира Аблялимова, бывший генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, была на прямой телефонной связи. Достаточно интересная информация о том, в каком состоянии пребывает этот дворец, Ханский дворец в Бахчисарае. Мы продолжаем нашу программу. Кстати, да, недавно депутат, избранный от аннексированного Крыма после, понятно, уже выборов после 2014 года в российский парламент, Руслан Бальбек, рассказал о состоянии Ханского дворца до реставрации и обвинил в упадке этого самого дворца никого иного, как Украину. Давайте послушаем.
Период Украины, к сожалению, дворец только разворовывался, растаскивался, использовался в качестве объекта коммерческого обогащения. Очень много было сделано на территории противоправных решений, на территории Ханского дворца, которые сегодня мы ощущаем эти последствия, и которые, если бы не воссоединение Крыма с Россией, могли бы привести не только к утрате данного памятника культуры, но и к гибели людей. Два буквально примера расскажу. Практически вся территория Ханского дворца была перекопана под видом археологических раскопок. Между основной стеной дворца и, скажем так, вот этой территорией копанок оказался огромный ров. И после осадков накапливалось большое количество воды, стал размываться фундамент, и стена основного вот, южной стороны дворца стала крениться. То есть и под грузом, под разрушением фундаментной основы могла обрушиться, вот, и, естественно, учитывая вот тот поток людей, которые ежегодно, вне зависимости от сезона, принимает Ханский дворец, могла бы закончиться трагедией.
Это, напомню, это господин Бальбек, человек, который теперь заседает в Государственной Думе после выборов в Крыму, которые случились, понятно, в Крыму после российской аннексии украинского полуострова. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про состояние архитектурных памятников в Крыму. И делаем мы сейчас это с Вячеславом Барановым, сотрудником Института археологии Академии наук Украины. Вячеслав, приветствую.
Доброе утро.
Вячеслав, ну вы слышали, да, обвинение господина Бальбека Украины в том, что якобы Украина довела Бахчисарайский дворец, ханский дворец, до такого плачевного состояния какими-то там археологическими работами, да, которые там копали ямы. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, сложно комментировать заявление Бальбека людей, потому что многие из нас бывали в Бахчисарае 2014 года. И, например, таких каких-то огромных ям, которые бы приводили к тому, что описал Бальбек, там не было. На самом деле Бахчисарайский музей по сравнению со многими другими заповедниками на постсоветском пространстве, это не только в Украине, но и в России, и в других странах, находился в гораздо более выигрышном положении, на нем регулярно выделялось финансирование, достаточно неплохое, проводились реставрационные работы постоянно. И, в принципе, на достаточно неплохом уровне, насколько мне известно.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вот то, что, значит, ну, я переведу просто цитату. Бальбек говорит, что вообще, значит, здание не ремонтировалось больше 20 лет вообще, не касалась рука там реставраторов и ремонтников. Вот это правда или нет?
Нет, конечно. Там постоянно велись ремонтные работы, причем достаточно регулярно со времен еще... И президента Кучмы выделялось отдельное финансирование, насколько мне известно, достаточно неплохое на реставрационные работы в Ханском дворце. И в целом, ну просто заповедник Бахчисарайский достаточно большая территория, да, может быть, Бальбек имеет в виду какой-то отдельный кусочек, но в целом Ханский дворец регулярно реставрировался, и деньги на реставрацию выделялись.
Понятно. Вячеслав, еще такой вопрос. Скажите, да, на ваш взгляд, почему в Крыму находятся миллионы рублей или там десятки или даже сотни миллионов рублей для того, чтобы создать какие-то новоделы, а при этом нет денег, ну, говорят о том, что нет денег, например, на Бахчисарайский дворец, например, для того, чтобы сохранить, законсервировать вот башню Константина Феодосии, которая стала рушиться, ну и так дальше. Таких объектов очень много. Как вы думаете, это просто вот потому, что действительно нет денег, или потому что это говорит о какой-то политике в отношении архитектурных объектов на территории Крыма?
Ну, я не думаю, что это о политике говорит, скорее говорит об отсутствии о двух факторах. Во-первых, об отсутствии людей, которые могут освоить эти деньги в рамках той коррупционной экономики, которая сейчас работает в Крыму. И второе, как бы в банальном отсутствии специалистов, которые такие работы могут выполнить. На самом деле это действительно, ну, специалистов, которые работали с крымскими памятниками, это в основном были специалисты укрреставрации и проект-реставрации. Они имели и опыт соответствующий, и документацию соответствующую. А российские специалисты, каждый памятник имеет свою специфику, и российские специалисты банально ее не знают, эту специфику.
То есть необходимо мало того, что уметь держать в руках какой-то инструмент, нужно еще знать, как именно этот объект выглядел, да, необходимо иметь определенную документацию. Невозможно, другими словами говоря, если взять чертежи от какого-то автомобиля украинского, невозможно по ним сделать немецкий автомобиль, ну, если так утрировать, да?
Ну, безусловно, надо знать, как работать с этим инструментом еще ко всему прочему. Потому что для каждого памятника необходим свой инструмент, для кого-то необходимо... отбойный молоток, а для чего-то необходима кисточка и мастерок. В данном случае надо понимать четко, для чего конкретно что необходимо.
Вячеслав, и еще один вопрос. Теперь перенесемся от Бахчисарайского дворца к картине галереи Айвазовского «Феодосия». Почему мы тоже хотим сегодня об этом поговорить? Дело в том, что есть постоянно, вот в последнее, в сентябре, в октябре поднимается инициатива о том, чтобы забрать эту самую картинную галерею Айвазовского, которую завещал городу сам известный маринист Иван Айвазовский, художник, у города и передать ее в республиканский бюджет, потому что якобы у города нет денег на его содержание. Например, в 2017 году из городского бюджета Феодосии руководство галереи получило 9,5 миллионов рублей. От организации, которая спонсирует учреждение культуры, 43 миллиона рублей. По словам директора Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского Татьяны Гайдук, это около 40% фонда заработной платы, 30% всех средств, которые необходимы на охрану помещения. И вот якобы, если заберут у города эту картинную галерею, передадут ее в подчинение подконтрольного Москве Министерства культуры Республики Крым, то значит тогда каким-то образом найдутся деньги. Вы что думаете? Есть здесь опять-таки какое-то политическое решение? Или это связано просто действительно с тем, что необходимо каким-то образом найти деньги на сохранность этой картинной галереи?
Ну, я не думаю, что здесь как бы проблема была в большей степени, хотя мне на самом деле сложно судить относительно того, как там происходит сейчас распределение финансов. Но мне больше кажется, что просто как оно обычно происходит в подобных, скажем так, структурах, которые сейчас построены в Крыму, просто пытаются под кого-то конкретного протянуть, ну, чтобы не зависеть, скажем так, от городской власти, а под своего человека просто протянуть музей и все.
Вячеслав, а почему, как вы думаете, вот почему такие объекты, как, например, картинная галерея Вазовского, они сами не могут себе... Вообще это возможно, чтобы такие объекты сами зарабатывали себе вот на текущее содержание, на ремонт и так далее?
Насколько мне известно, практически нет. Нигде в мире ни один практический музей не зарабатывает полностью себе самостоятельно. Либо живут грантов, либо с большинством государственных дотаций. Поскольку просто тут непонятно, зачем для этого забирать, чтобы давать дотации, забирать все в республиканский бюджет. Можно было придумать какой-то механизм, при котором оно все оставалось бы и в городе, при этом шли дотации. Но это уже второй вопрос. Но в целом, даже там, где есть туризм, именно сами по себе вот подобные заведения, как картинные галереи, как музеи, очень редко зарабатывают на себя. Как правило, это все-таки дотации государства, которые... покрываются за счет того, что туризм это несколько больше, чем просто посещение музея. Это турист, когда приезжает куда-то, он оставляет достаточно большие деньги и за музей, и за пребывание там, и за многие-многие вещи, и за сувениры в том числе. И поэтому сам по себе государству выгодно развитие туризма, и поэтому оно спонсирует и развитие и музеев, и галерей, и всего остального.
Понятно, спасибо. Вячеслав Баранов, сотрудник Института археологии Академии наук Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И в заключение еще напомню, что в октябре 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО приняла резолюцию по Крыму, на которой настаивали именно Киев и ряд европейских стран, и, значит... ЮНЕСКО одобрила резолюцию по наблюдению за ситуацией в Автономной Республике Крым. Так что будут наблюдать за тем, что происходит, в том числе и с памятниками. Всем доброго.